Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать все главные события дня и вот заголовки. В Москве сегодня празднуют День города. У замначальника антикоррупционного главка МВД при обысках изъяли 9 миллиардов рублей. Россия и США согласовали план действий по Сирии. Петр Порошенко заявил о невозможности проведения российских выборов на Украине. Концерн «Антонов» прекратил выпуск самолетов из-за разрыва сотрудничества с Россией. Иран анонсировал совместное с Россией строительство третьего блока АЭС «Бушер» в 2018 году. Центры занятости обяжут трудоустроить почти две трети граждан страны. И три четверти граждан России увидели кризис в экономике.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве сегодня празднуют День города. Исполняется столица Российской Федерации 869 лет. Масштабное празднование в самом разгаре сейчас. Как сообщает ТАСС, только в центре столицы отмечают праздник сотни тысяч горожан. Примерно пару часов назад приходили цифры, что где-то 200 тысяч человек. Буквально не протолкнуться на Тверской улице. Есть фотографии в социальных сетях и на многих информационных ресурсах. Цитирую, уже в первые часы число посетителей площадки на главной улице Москвы впечатляет. Развернулась грандиозная реконструкция, посвященная отечественному кинематографу. В зрелищной программе занято более 2000 артистов и аниматоров. Гостей очень много. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете праздника. Ну и сегодня открытие, начало празднования Дня города началось на Красной площади. Москвичей с праздником сегодня поздравил и президент России Владимир Путин.
С каждым годом Москва преображается. Городская среда становится более комфортной. При реконструкции парков, скверов, площадей, бульваров прежде всего учитываются интересы москвичей, гостей столицы. Совершенствуется транспортная инфраструктура. Сегодня, как вы знаете, открыто Московское центральное кольцо. Активными темпами идет и строительство новых станций метро. Москва наполнена созиданием и творческим поиском. Открывает каждому человеку большие возможности для развития и роста, и одновременно требует современных знаний, навыков, постоянного напряжения сил, неустанной, качественной, эффективной работы. А москвичи достойно держат эту высоту. Рождаются новые планы, находят воплощение самые смелые идеи. И все это благодаря людям, работающим в столице. Благодаря их таланту, трудолюбию, дерзости и щедрости. С праздником вас! С Днем города! Москва!
Это президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сегодня выступил на Красной площади и поздравил москвичей с праздником, с Днем города. Ну и там же был, естественно, мэр города Сергей Собянин. Он поблагодарил президента и правительство за постоянное внимание к развитию столицы. И вот заявление Сергея Собянина.
Москва не просто живет, Москва по-прежнему динамично развивается. Строятся дороги и развязки, метро, детские сады и школы, поликлиники. В Москве проводится грандиозная программа обустройства общественных пространств. Реконструируются старые парки, создаются новые, реконструируются улицы Москвы. Москва с каждым годом обновляется и становится более комфортным и удобным для людей города. Все это делается благодаря вашему труду, москвичи, вашему таланту, профессионализму и, самое главное, любви к родному городу. И я уверен, несмотря ни на какие проблемы, наша страна и Москва всегда будут победителями. С днем рождения, Москва! С днем рождения города, москвичи! С праздником!
Это мэр Москвы Сергей Собянин, и сегодня же президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прокатились, открыли пассажирское движение по Московскому центральному кольцу. который очень долго строили и продолжают, кстати, строить. И сегодня там же прокатился, проехал корреспондент радиостанции «Говорит Москва», ведущий радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко. Антон, привет.
Добрый вечер.
Расскажи, что видел, как открывали. У меня недалеко от дома тоже есть уже узел, построили. Народу очень много было в этих «Ласточках». Это прям какой-то экскурсионный поезд, по-моему.
Ну, пока да. Пока да, потому что для всех это новинка. Все хотят посмотреть, что это за поезда такие, что это за кольцо, как оно работает. И, наверное, правильно сделали власти Москвы, что первый месяц предоставили бесплатный проезд.
Но там есть тонкость. Чтобы
есть
бесплатно
тонкость,
ездить.
Да. Да. Расскажи, какая. Но обязательно нужно зарегистрироваться. Ну, как зарегистрироваться? Пройти по билету. Обязательно. Так. Если этот билет был куплен до 1 сентября, ага, то его нужно активировать при помощи вот этих желтых терминалов информационных.
До 1 или до 10?
До 1 сентября.
Так.
Если вдруг был куплен или тройка, или единый вот троллейбус, автобус, трамвай. Да. Да, если там не использованы поездки, да. А если после 1 сентября покупали, то тогда там уже в чипе автоматически все это считывается. Но стоят очень много людей, сотрудников метро, которые помогают все это сделать. И они мне даже признались, я поговорил, сказали, у нас есть билеты, на самом деле, и мы эти билеты выдаем, чтобы человек не бегал никуда. То есть он подходит к терминалу, прикладывает билет, если вдруг не проходит, ему просто дают билет, он проходит по этому билету уже.
Я открыла РИА Новости, здесь целый репортаж тоже про МЦК, и он озаглавлен так: «Непонятно, но любопытно».
Вот примерно так, да, потому что сегодня в 2 часа состоялось открытие, мы приехали немного пораньше,
куда?
Журналисты.
Где открывали?
Открывали, мы были на станции Лужники. Это со станции Спортивной выходишь из метро, и буквально 3-5 минут до...
Пешком.
Да, пешком. Вот, за полчаса был пресс-подход главы Дептранса Максима Лексутова и начальника метро Дмитрия Пегова. Они рассказали, что открывается, все, дали официальный старт для нас, журналистов, сначала. Вот. И там было очень много людей, которые подошли просто так посмотреть, и все эти люди потом двинулись на платформу. Конечно, им нельзя было туда входить, потому что это все было организовано для журналистов. Возникла такая небольшая давка, сумятица. Ну, в общем, все было нормально, потом все это решилось. Люди зашли уже в 2 часа. И то есть я проехал буквально 2 станции, вышел, и навстречу мне уже поднимались пассажиры. Ну так вот, 26 станций Московского центрального кольца сегодня открылись, еще 5 мэрия планируют открыть до конца года. Кольцо включает в себя 31 станцию, на каждой из них предусмотрены пересадки на другие виды общественного транспорта, 17 станций соединены с метро, 11 с радиальными железнодорожными ветками.
Какие не открыли?
Не открыли Панфиловскую, Коптево, Соколиную гору, Дубровку и Зорги. Вот, их откроют до конца года, да, а до 2018 года постепенно будет улучшаться связь станции МЦК со станциями метро, радиальными линиями железной дороги и наземным городским транспортом. Что еще интересно? Что касается информированности населения о новом кольце. В поездах метро, вот я сегодня ехал, уже появились новые карты метрополитена. Раньше, если помните, там было написано МКЖД, и линия такая была круглая и пунктирная. Сейчас это уже не пунктир, а полноценное кольцо такого кирпичного цвета. Там даже как будто такой огненный цвет. Вот. На нем уже все станции с новыми названиями. Я напомню, что некоторые станции были переименованы. 26 станций, которые сегодня открылись, все они отображены. А рядом с теми, которые пока не открыты, написано, что открытие в ближайшее время. Кроме того, на новой карте метро указаны все переходы на МЦК и даже указано время пересадки. Ну, то есть там нарисован такой человечек и написано пешком, там, 2 минуты. Или пешком 10 минут. Где таких переходов, ну, такие переходы не длительные, небольшие, не затруднительные, да, а таких обозначений нет. Так. Несколько вопросов, таких часто задаваемых, я вот нашел. Например, сколько времени займет проезд по МЦК? Время, за которое можно проехать все кольцо, это 84 минуты с учетом остановок. Пассажирам не придется ехать до кольцевой линии метро, чтобы добраться, допустим, от Международной до Ленинского проспекта или от Владыкина до бульвара Рокоссовского. С открытием дороги преодоление этих отрезков будет занимать 10-12 минут вместо раньше, вместо тех 28-39 минут, которые были раньше.
Частота?
По-моему, каждые 6 минут.
Каждые 6 минут.
Да. Но пока, я так понимаю, что еще не все поезда запущены. Вот тоже интересная вещь. Вот смотри. Будут ли в поездах указывать время в пути до следующей станции? Все поезда МЦК будут оборудованы видеоэкранами, на которых будет табло с обратным отчетом времени до следующей станции. Пассажиры смогут увидеть, сколько минут осталось до прибытия на платформу. На мониторах также можно узнать скорость движения поезда и изменения в графике работы. Но эти поезда, они будут запущены до 2018 года. Сейчас только два таких поезда курсируют. Вот, что еще? Много людей сегодня, наверное, потому что все этого ждали, все этого хотели, и еще я, знаешь, для себя так отметил, но это такой пока бесплатный аттракцион, потому что
Но останавливаться же на станциях будет.
Понятно, он останавливается на станциях, да, это новинка, и даже сами москвичи, которые, в принципе, там, хорошо знают свой район и, может быть, город
еще
полностью.
Сложно сориентироваться,
да.
Как пользоваться.
Во-первых, сложно сориентироваться, во-вторых, это очень интересно, понимаешь, потому что открываются какие-то новые виды, и пути проходят там, где раньше ты вполне возможно, что не ездил.
Угу.
Например, там та же самая Белокаменная, да, станция, она расположена практически там за городом, почти в лесу.
Угу.
Или,
автобусы, если будут пускать, они будут бесплатные? Или пока не уточняется,
вот я
это
пока,
надо
вот
уточнять?
Вот, к сожалению, не могу сказать. Я знаю, что 1800 новых автобусов запустили. Ага. Это те автобусы, которые вот к станциям привязаны, МЦК.
Понятно. Вайс говорит, вдруг ты знаешь, может быть, когда будут обновлено приложение для Яндекс.Метро? Вот, наверное, оно может... Ну, просто-напросто вот эти карты онлайн-карты...
Они уже обновились.
Наверное, уже обновились.
Они уже обновились онлайн-карты, вот. По крайней мере, точно. А что касается Яндекс.Метро, то вот точно не могу сказать, но я знаю точно, что Яндекс обновился, и там все остановки указаны.
Угу.
Так что, да.
Надо все-таки попробовать, потому что и любопытно. Пока непонятно, но любопытно.
Вот еще один такой момент. Угу. Многие путают МЦК и третий пересадочный контур. Чем они отличаются? Московское центральное кольцо — это железнодорожное сообщение, а третий пересадочный контур — это кольцо подземки, то есть это именно метрополитен.
Ага.
То есть ТПК станет новым большим кольцом московского метро, его общая длина составит почти 60 километров, да, и первый участок этого контура уже в этом году откроют, а целиком планируется запустить в течение ближайших 4 лет.
Спасибо. Антон Кравченко, ведущий радиостанции «Говорит Москва», который подробно вообще изучает в последнее время, что же из себя представляет МЦК, и сегодня проехал и рассказал, что же оно из себя представляет. Ну и спасибо, Антон. Спасибо.
Пожалуйста.
Сейчас с нами на связи депутат Мосгордумы Инна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна Юрьевна, расскажите, с вашей точки зрения, насколько изменился город за прошедший год, и что бы нового вы отметили сегодня?
Город, конечно, стал лучше, краше, чище. И, например, я сегодня весь день провела в своем округе, в Юго-Востоке. И, конечно, вот такого единодушия со стороны людей, которые вышли все на улицу и знают, что день города – это день рождения, который они могут все вместе встретить в городских парках, на улице. И даже не обязательно ехать в центр для того, чтобы увидеть вот всю эту красоту торжества. А также и в их районах происходит целый ряд мероприятий, работают площадки. И мне кажется, что удастся этот год сделать следующее, что люди перестали праздновать на кухне, а выходят на улицы, выходят на площадь, в парки и знают, что там намного интереснее, чем общение с телевизором, под закусочку, может быть, и с рюмочкой. И поэтому я думаю, что москвичи стали ближе друг к другу и стали знать друг друга, дружить семьями, дворами. Я скажу, что сегодня даже в Марьино, в одном из дворов, накрывали столы, и был конкурс пирогов среди женщин. И кто после этого скажет, что москвичи друг друга не знают в подъезде.
Инна Юрьевна, еще один вопрос короткий. С вашей точки зрения, у Москвы, точнее, ну, как с вашей точки зрения, у Москвы есть задача привлекать туристов, и есть ли какие-то цифры, сколько уже удалось привлечь в город? Потому как мы понимаем, что глобальная реконструкция центра города в основном направлена в том числе и на это.
Вы знаете, я бы сказала, что акценты немножечко не так. На самом деле Москва, она хорошеет для москвичей. И, конечно же, хочется, чтобы Москва была привлекательной и для туристов. Но не надо подменять эти понятия. Москвичи хотят жить в своем любимом городе и чувствовать себя комфортно, а не ради туризма, который даст определенный доход нашему городу. Но хочу отметить, что интерес к Москве, к новой Москве, конечно, сильно возрос, и мы ощущаем приток туристов, которые ходят по улицам и с удовольствием проводят время в Москве.
Спасибо большое, Инна Юрьевна. Инна Светенко была с нами на связи, она депутат Московской городской думы. День города в Москве будут праздновать как сегодня, так и завтра, 11 сентября. Более 1000 мероприятий по случаю 869-летия города запланированы и проводятся на 212 общегородских площадках, 22 парка, 50 центральных площадок, на более чем 50 окружных и 70 районных площадках, то есть в каждом районе есть что-то. Еще запланировано проведение примерно 300 концертов, музыкальных фестивалей, более 100 мастер-классов и более 200 бесплатных экскурсионных программ, а также еще спортивные программы. Ну и, естественно, мероприятия самые крупные проводятся на ключевых площадках в городе. Ну и еще, уважаемые слушатели, не забывайте, что Центр организации дорожного движения предупреждал, что в связи с празднованием Дня города в ближайшие 2 дня очень серьезно изменена схема движения. Многие улицы, преимущественно, естественно, в центре, перекрыты. Ну и, насколько нам известно, будет даже перекрыто и Садовое кольцо, потому что там будет парад техники. Это будет сделано завтра. Ну и все подробности есть в том числе и на сайте, нашем сайте, говоритмосква.ру.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
У замначальника антикоррупционного главка МВД при обысках изъяли почти 9 миллиардов рублей. Обыски в рабочем кабинете, расположенной в центре Москвы, квартире замначальника управления Т антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко проходили 8 и 9 сентября. Источник ТАСС об этом говорит в правоохранительных органах. По его словам, у Захарченко обнаружили, цитирую, мешок денег. Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании в центре Москвы, в его квартире. При обысках у него был найден мешок денег. При этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете. И еще позже стало известно, что уже арестован Захарченко. Михаил Пашкин с нами сейчас на связи. Он председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Петрович, вы как понимаете вот эту ситуацию, потому что очень многих поражает сумма, которая была найдена наличными в квартире?
Ну, если берут, например, следователя, вот как взяли в УВД Капотня, 200 тысяч рублей, просил 600. Берут в Главное следственное управление, помните, женщину взяли, 3 миллиона евро, кажется, она просила. Или взяла там, я уж не помню. Ну, а чем выше, тем больше денег, естественно. Поэтому я здесь не удивляюсь совершенно. Тем более, что он курировал топливно-энергетический комплекс. А там денег всегда достаточно. Вот он их получил.
А должно ли руководство полиции каким-то образом отреагировать на это? Может быть, понести какую-то ответственность? Потому что, если я не ошибаюсь, когда были громкие задержания в июле в Следственном комитете, такие вопросы тоже поднимались.
Понимаете, у сотрудников ФСБ материалы есть, в принципе, на большинство коррупционеров МВД. И вот мой им совет сейчас бежать как можно быстрее, уже хотя бы с тем, что есть, чтобы...
В смысле, кому бежать?
Коррупционерам из МВД увольняться немедленно, потому что ФСБ не остановится вот на этом заме.
А если уволен, все не возьмут, что ли?
Ну, если уволен, там тебя пропустят, как бы отпустят. Ладно, бог с тобой. Вот. То есть ситуация, ну, система прогнила насквозь, это мы прекрасно видим. Люди увольняются. Из того же БЭПа, например, в Москве, в Северном округе, с одного ОРЧ 7 человек не хватает. Раньше туда вообще 10 человек на место было, а сейчас 7 человек не хватает.
Михаил Петрович, но это главк. Как бы месяц назад были задержания в главных управлениях, так и сейчас мы видим замначальника управления антикоррупционного главка Министерства внутренних дел. Значит, назрела какая-то глобальная реформа? Или что нужно сделать, чтобы как-то, каким-то образом ситуацию эту изменить?
Ну, не то, что реформа назрела, а просто управлению М, центрального аппарата ФСБ, разрешили всех сажать. И вот они поднимают все, что у них есть, а есть у них очень много, и сажают, и правильно делают.
А потом будет чище, значит, или что? Или просто придут другие, и через какое-то время опять скажут, опять задерживайте, и все по кругу?
Понимаете, когда они очень много народу пересажают, тогда количество перейдет в качество, и, может быть, изменится структура сама по себе, ну, не сама по себе, а благодаря этому. И придут новые, нормальные, честные люди в систему нашу эту возглавлять и руководить ей. И, скорее всего, нужны четкие реформы. Я думаю, после выборов что-то мы увидим.
Понятно, спасибо. Михаил Пашкин был с нами на связи. Он председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке. Но источник ТАСС, в свою очередь, утверждает, что сейчас происхождение денег устанавливается, а сам Захарченко, цитирую, ничего конкретного не говорит. Полковника допросили в качестве подозреваемого, свою вину он отрицает. Ну и, как сообщил источник РИА Новости, по версии следствия, полковник антикоррупционного главка получил взятку в 7 миллионов рублей. Уголовное дело против него уже возбуждено.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Россия и США согласовали план действий по Сирии. Об этом было заявлено госсекретарем США Джоном Керри и главой МИДа Российской Федерации Сергеем Лавровым по итогам переговоров. Говорит, что объявляет о плане, который, мы надеемся, прекратить страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу, цитирует Керри ТАСС. Ну и на лентах появилось, что правительство Сирии одобрило соглашение США и России о прекращении огня в республике. С нами на связи востоковед, кандидат исторических наук и автор книги «Вся Сирия» Сергей Медведко. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый.
Расскажите, пожалуйста, что это конкретно за план и принципиально, что меняется в расстановке сил?
В расстановке сил, может быть, не так много меняется. Я имею в виду непосредственно на поле боя, если так можно сказать, на территории Сирии. Но меняется глобальная расстановка сил. Я имею в виду впервые, пожалуй, за период вот с начала возникновения вот этой гражданской войны или арабской весны, как угодно можно называть, которая уже длится в Сирии более 5 лет, дольше, чем Великая Отечественная война, подумайте только, впервые создалась ситуация, когда, как мне кажется, Москва и Вашингтон стали, ну, как никогда близки в том плане, что, наконец, они выработали какой-то общий план, и Керри, в частности, сказал, что это невероятное терпение Лаврова позволило прийти к такому соглашению. Я думаю, что именно вот это сближение даст возможность нам по-новому сейчас взглянуть на события в том плане, что, как известно, часть воюющих, это имеется в виду режим Башара Асада, больше прислушаться к Москве, в то время как многие из оппозиционеров смотрят в рот Вашингтону. Теперь, если мы сможем оказать какое-то, так сказать, ну, некоторое давление на Башара Асада, чтобы он тоже снизил свою активность, но самое главное, я считаю, не в нем корень зла, а именно в той самой так называемой умеренной оппозиции, которая поддерживает США, вот если они смогут на нее повлиять, и в течение вот этого времени, которое говорится в договоре, в соглашении, будет прекращение огня, то, я думаю, есть все шансы тому, что этот процесс будет развиваться. Хотел, кстати, отметить, что просто как востоковед, что, мне кажется, хотел поздравить тех, не знаю, откуда выходит, исходит эта мысль, что это приурочено практически к началу большого праздника мусульманского, Эйд-аль-Фитр. Традиционно это всегда был праздник, когда воюющие стороны еще там в 7-8 веке на заре ислама складывали оружие, прекращали борьбу. И это дает тоже возможность как бы достойно выйти всем сторонам из этого конфликта.
Спасибо.
Они типа не трусы, а они просто внемлют голосу религии.
Принято. Спасибо. Сергей Медведко с нами был на связи, востоковед, кандидат исторических наук и автор книги «Вся Сирия». Россия и США согласовали план действий по Сирии. Насколько нам известно, переговоры между Лавровым и Керри шли порядка 14 часов. Ну и в частности, стороны будут согласовывать уже авиаудары по позициям боевиков, районы, по которым будут работать ВКС России, ВВС США уже определены. Сейчас новости, потом продолжим.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программа «Поток», и мы продолжаем. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину сообщить руководству России о том, что проведение выборов в Госдуму на украинской территории невозможно. Цитирую. Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины. Это уже слова пресс-секретаря Петра Порошенко. Верховная Рада в минувший четверг обратилась к международному сообщество с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут 18 сентября. Но вот, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он назвал такие действия Киева хулиганством. С Владимиром Жириновским побеседовала моя коллега Валентина Бузюнова.
Это никак не страшно для нас, но он лишний раз показал Европе, что он не только не демократ и не глава государства. Это просто какой-то вариант узурпатора. Это в самом диком африканском племени, наверное, не допустили бы срывать выборы чужой страны. Но там же огромное количество граждан с российскими паспортами, они имеют полное право голосовать. Это обычно вот такие хулиганские действия. Больше по-другому ничего нельзя сказать.
А что делать избирателям?
Поедут в ближайшие города России. Белгород, Курск, Брянск. Вот. Кто-то может и в Москву поехать и так далее. То есть найдут способ. Но ждет, чтобы ему там кто-то стал его уговаривать. Ну, весь мир увидит, насколько реакционный дурацкий режим. Такого нет нигде, никогда еще. В фашистской Германии все могли голосовать, проходили выборы. У Пиночета в Чили все голосовали. Ну, это просто чудовище. Он, наверное, он был в нетрезвом виде, когда такое сделал заявление.
Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский, с ним побеседовала Валентина Бузюнова. Но со своей стороны пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет реагировать на возможные решения иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму и принимать его во внимание. Цитирую, в данном случае это решение не будет играть какой-либо роли, никаким и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым – это территория Российской Федерации. Это решение мы не сможем признать или принять признать во внимание, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова будет реакция Москвы в случае, если иностранные парламенты по призыву Украины, например, не признают выборы в Крыму. Ну и на эту тему мы поговорили с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко. Это фрагмент «Пиджаков».
Насколько я понимаю, Порошенко не собирается препятствовать организации в посольстве или в консульствах избирательных участков, потому что действительно территория Российской Федерации. Кроме того, на Украине сейчас не такое большое количество граждан Российской Федерации.
80 тысяч, говорят.
Не критично большое. 80 тысяч меньше, чем приезжает летом туристов в одну только Анапу.
Для чего нет? Проблем не для этих людей или проблем нет для Российской Федерации во время выборов?
Проблем нет для Российской Федерации организовать участки у себя в посольствах и в консульствах. Угу. Доступ туда людей свободен. Что они там делают, никого не касается. Это граждане Российской Федерации, которые приходят в российские учреждения, чья территория, как вы правильно заметили, является территорией Российской Федерации. В данном случае речь идет не об этих организациях, речь идет о Крыме. В данном случае, кстати, Порошенко с политической точки зрения действует вполне прогнозируемо и даже, в общем-то, правильно. Другое дело, что все это технически оформляется, как это обычно происходит на Украине, крайне глупо. Потому что с марта 2014 года, да, с того момента, как Крым был записан в российскую конституцию как российский регион, мы имеем международно-правовую коллизию. Он одновременно записан в конституцию Украины и России как соответствующий регион соответствующего государства. Два государства считают его своей территорией. Значит, и, соответственно, любые действия в Крыму, которые предпринимает Россия, Украина считает незаконными.
То есть это просто политическое заявление, направленное просто вовне, а технически, как мы понимаем, естественно, Украина никак не может
смотрите,
препятствовать.
Когда, допустим, Медведев посещал Курилы, да, Япония, которая претендует на 4 острова, делала заявление по поводу того, что она считает подобные посещения неправильными и так далее. Здесь мы имеем ровно то же самое. Проводит Россия выборы, Киев должен был дождаться, пока эти выборы начнутся, да, или когда пройдут, и выразить протест по этому поводу. Это чисто техническая процедура, это подтверждение того, что Киев считает Крым своей территорией, в том числе и для мирового сообщества. А вот как раз в данном случае Порошенко решил отыграть эту карту еще и как элемент внутреннего пиара. Поэтому вот он выскочил, значит, с заявлением, что он запрещает проводить российские выборы на украинской территории. Выглядит это крайне грубо, потому что в политике всегда, если ты что-то заявляешь, да, то это лучше потом подкреплять делами. Если ты говоришь «запрещаю», то твой запрет должен действовать. А если на него с высокой колокольни плюют, то выглядишь ты глупо.
Да, про Крым-то не было речи, понимаете, Ростислав?
Правильно, он сказал «о территории Украины». Да. Украина считает Крым своей территорией. Вот МИД сейчас пошлет ноту российскому МИДу, а потом, когда выборы будут проведены, украинский МИД еще раз подчеркнет, что несмотря на то, что Украина запретила проведение российских выборов на своей территории. Знаете, а что, по-вашему, еще мог иметь в виду Порошенко? Россия никогда не организовывала на Украине избирательных участков, кроме как в посольствах и консульствах. Понятно. То есть на российской территории, а не на украинской. Это обычная международная
почему же он
практика.
Не уточняет?
Ее невозможно запретить. Да? Так что, по-вашему, еще имел в виду Порошенко? Именно о Крыме-то он и говорил.
Это президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Фрагмент пиджаков. Следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Авиаконцерн «Антонов» не сможет выпустить в текущем году ни одного нового самолета из-за разрыва кооперационных связей с Россией. Об этом заявил замначальника отделения перспективных разработок Антонова Андрей Хаустов. Он говорит, цитирую, «Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах. Нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей. Не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские», сказал представитель концерна. Хаустов отметил, что в 2015 году было произведено два самолета Ан-148 и Ан-158 с использованием задела из российских комплектующих. Цитирую, «Это фактически тот запас, который у нас был на этих самолетах он закончился. Отсутствие кооперации, цитирую, не облегчило жизнь Антонову», признал Хаустов. В то же время он подчеркнул, что это не фатальная черта, и в настоящее время украинские авиастроители ищут альтернативных поставщиков комплектующих. Ну и предыстория, коротко, появилось сообщение на днях о том, что концерн Антонов намерен запретить международные полеты самолетов своего производства, эксплуатируемых Российской Федерацией. Правда, позже представители компании сообщили, что заявление, на которое ссылались СМИ, вырвано вообще из контекста, и речь идет о намерении добиваться запрета на международные полеты российских АНов. С нами на связи Михаил Бричак, он первый зампред Комитета Госдумы по транспорту. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чтобы понимать, насколько Россия и Украина завязаны друг на друге в авиастроении, вот на примере Антонова, например.
Ну, я хотел бы начать последнего, то, что вы прокомментировали.
Да,
запретить или разрешить полеты воздушным судам любой страны, это нормы ИКАО, никак не какие-то инициативы отдельного государства, они неуместны здесь ни при каких обстоятельствах. Только международные нормы ИКАО позволяют летать или не летать. Вот. Что касается кооперации, наверное, эта проблема крайне важная. И здесь быстро наладить комплектующие такой высокотехнологичной сферы, как авиастроение, наверное, будет сложно. Поэтому нужно искать либо альтернативные поставки, либо восстанавливать отношения. Вот другого варианта нет, поскольку налаживание собственных производств, как предполагалось в одной из версий, будет длительный процесс.
А Российская Федерация в данном случае теряет деньги или есть куда поставлять комплектующие, кроме Украины?
Российская Федерация сейчас ориентируется на собственные производства. Мы с вами знаем о них. Это как минимум два перспективных проекта по Суперджет и по новым моделям, которые сейчас еще не очень получили признание в широкой общественности, но уже в профессиональном сообществе на эти перспективы заметны. Поэтому переориентировать производство деталей на наши уже сборки, которые будут осуществляться внутри страны, это гораздо проще процесс. Там буквально небольшие технологические корректировки, это уже не создание новых производств. Этот рынок будет наш собственный, и эти производства будут работать на этот рынок.
А с вашей точки зрения, Михаил Васильевич, кому в данном случае нужно налаживать отношения в области авиастроения? Ну вот я говорю про именно про кооперацию, с которой возникли проблемы между Москвой и Киевом.
Я, к сожалению, должен констатировать, что здесь не на уровне экономических механизмов, бизнес-проектов, профессионального сообщества. Это политические процессы той власти, которая сегодня установилась в Украине, и отрицание всего и вся, несмотря на важность, эффективность, исключительно политические оценки и критерии в этих вопросах. Здесь политики должны образумиться, другого слова тут просто не подобрать.
Спасибо. Михаил Бричак был с нами на связи. Он первый зампред Комитета Госдумы по транспорту. Еще раз отмечу, что авиаконцерн «Антонов» не сможет выпустить в 2016 году ни одного нового самолета из-за разрыва кооперационных связей с Российской Федерацией.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Иран начнет совместное с Россией строительство третьего блока иранской АЭС «Бушер» в 2018 году. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, передает РИА Новости. Помощник президента Ирана на торжественной церемонии отметил, что в настоящее время начинается строительство второго блока энергостанции. По словам вице-президента Ирана по атомной энергетике Али Акбара Салихи, возведение станции открывает новый этап в развитии атомной промышленности Ирана и выполняется исключительно в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и требований Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, цитирую. «Наше сотрудничество с Россией будет направлено исключительно на мирное использование атомной энергии. Это не будет вызывать никаких сомнений у других стран», приводит РИА Новости заявление вице-президента. С нами сейчас на связи доктор технических наук и профессор Владимир Кузнецов. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Михайлович, для нашей страны насколько важно построить АЭС в Иране? Это скорее про деньги или это про вот союзнические отношения?
Я думаю, что это, скорее всего, первое, то есть это деньги. Причем, понимаете, вот окончательной информации по вот реализации данного проекта, чтобы где-то этот договор был опубликован, там, по крайней мере, более расширенная информация, чтобы была по ней. Вот я ее, к сожалению, не видел такого. И я думаю, что ее в природе, вот она никогда опубликована не будет. Тут, понимаете, есть и положительные стороны, есть и отрицательные стороны. А положительные стороны, да, это загрузка наших заводов машиностроительных, да, это новые рабочие места, да, есть определенные, так сказать, и геополитические определенные аспекты и так далее. Но есть и отрицательные стороны этого проекта. Ну, в частности, допустим, очередной раз вот этот проект будет реализован на тот государственный кредит, который будет давать Россия непосредственно Ирану. Да, там, вот несмотря на то, что Иран довольно богатая страна и очень большие вливания делает и в свой ВПК, и во многое другое, и в нефтяную промышленность и так далее. Но она не строит за свои деньги, а будет строить за тот государственный кредит, который будет давать России. Вот для России подобные кредиты, которые в рамках реализуемых проектов Росатома, я считаю, что это отрицательная сторона. Почему? Тратятся очень большие деньги, там в районе 20 миллиардов долларов, с возвратом через 40-50 лет. Под такие проценты, которые, мир... вот банки, которые кредитуют вот подобные проекты и так далее, никогда не работают. Это 3%, 3,5%, но таких процентов просто нет. Плюс, конечно, возврат отработавшего ядерного топлива сюда, к нам. Ничего хорошего нам...
Владимир Михайлович, вот здесь, я прошу прощения, вот здесь хотела у вас уточнить, почему, с вашей точки зрения, именно такое условие? Ну, это странно, нет?
А понимаете, Россия, вот все проекты, которые она строит за рубежом, да, значит, абы-дабы купили, абы-дабы начали строить. А вот реализация проекта в Турции, совершенно грабительский проект возведения АЭС Акое в Турции, совершенно грабительский проект для России, вот под такие деньги, при таких условиях, которые там делаются. В Египте аналогичная ситуация, во Вьетнаме, в Бангладеш, сейчас новый проект в Лаосе рассматривается. Страны сами по себе, но Египет, в частности, Бангладеш, они крайне бедные, и реализовать подобные проекты на свои деньги, вот напрямую, чтобы они платили, они не могут. И вот Россия выдает колоссальные кредиты с очень большими рисками, которые там, будут ли они вообще реализованы, это тоже вопрос. Почему? Потому что, ну, отношения с Турцией, все прекрасно знают, как они у нас развиваются за последнее время.
Но про Иран стратегически, это все-таки выгодно даже вот в геополитическом плане?
Вы знаете, я бы не говорил, что нет, это вот выгодно в геополитическом плане. Я не вижу вот этой выгоды для России. Ведь если, не дай бог, вот у нас сейчас с Ираном более-менее нормальные взаимоотношения, а если они испортятся, возврат отработавшего ядерного топлива не будет происходить, это однозначно. В отработавшем ядерном топливе находится плутоний, а Иран может его выделять. Это новые боеголовки. Вот нужно ли России иметь у себя в Южном подбрюшье страну, которая, в принципе, значит, может обладать ядерным оружием. У нее есть для этого все необходимые производства, которые есть. Да, они сейчас отказались. Но я думаю, что они все равно пойдут рано или поздно по пути Индии, по пути Пакистана, которые через вот овладение азами атомной энергетики пришли к созданию своего собственного ядерного оружия.
Понятно. Спасибо. Владимир Кузнецов был с нами на связи. Он доктор технических наук и профессор. Контракт о сотрудничестве при строительстве третьего блока АЭС «Бушер Россия-Иран» подписали в ноябре 2014 года. На блоках второй и третьей очереди будут работать реакторные установки российского проекта. Строительство АЭС «Бушер» вообще началось в 1974 году еще немецким концерном. Ну а в 1992 году правительство России и Ирана заключили соглашение о сооружении АЭС. В январе 1995 года подписали контракт на завершение строительства первого энергоблока. Ну и по данным иранских властей, объем опресняемой воды составит 200 тысяч кубометров.
Говорит Москва.
Поток. Центры занятости обяжут трудоустроить почти две трети граждан. Каждый сотрудник российских центров занятости в 2017 году должен будет найти работу 77 заявителям. Это следует из проекта Минтруда. Недостижение показателей будет грозить выводами как сотрудникам центров, так и губернаторам. Минтруд впервые за последние 10 лет готовит задания для регионов по трудоустройству граждан. Проект плана опубликован на портале проектов нормативных актов. Но если коротко, то с января 2017 года задача поиска работы для граждан впервые будет поставлена перед каждым сотрудником региональных центров занятости, следует из пояснений Минтруда, и это повысит, цитирую, индивидуальный уровень ответственности каждого работника, будет способствовать индивидуальной инициативе и самостоятельности. На все это надеются именно в министерстве. В среднем по всей стране в течение года на каждого сотрудника службы занятости должно будет прийти по 77,5 трудоустроенных, посчитали РБК на основе данных Минтруда. Средняя доля успешного трудоустройство по всем регионам должна составить 63% от общего числа обратившихся за помощью. И это будут минимальные нормативы для регионов, то есть фактически показатели должны оказаться не меньше целевых. Пересматривать их планируется ежегодно. Тоже это пояснение Министерства труда. По оценкам, какие еще есть данные? В 2015 году российские центры занятости в среднем трудоустроили больше 61% обратившихся. При этом от них ожидали большего, 67%. Это отчет ведомства об исполнении госпрограммы по занятости населения. Результат 2015 года оказался хуже, чем в предыдущем году, когда было трудоустроено 64,3% нуждавшихся. Причиной ухудшения статистики стало сокращение в 2015 году количества вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. Ну и судя по проекту плана трудоустройства на 2017 год, улучшение ситуации на рынке труда министерство само не ожидает. Но спрашивать за трудоустройство с каждого региона предлагается по-разному. Строже всего, например, с Краснодарского края и Саратовской области, где каждому сотруднику центра занятости нужно будет найти работу для 160 из 140 нуждающихся. Чуть меньше, чуть мягче будут требовать с Тюменской, Липецкой, Воронежской областей и Дагестана. Там план ставится 130 трудоустроенных на каждого сотрудника службы занятости. При этом Дагестан и Липецкая область должны стать лидерами по доле трудоустройства устроенных безработных по 83% от общего числа. Совсем другой подход ожидает два кавказских региона, Чечню и Ингушетию. Федеральные власти будут довольны, если там каждому сотруднику центра занятости удастся трудоустроить по 25 человек. Это 7,6% от всех обратившихся. Ну и согласно плану Минтруда, на каждого сотрудника региональных центров занятости должно будет приходиться и определенное количество вакансий, заявленных работодателями в центре. По оценкам Росстата, на 1 августа 2016 года безработными в России были 4 миллиона 100 тысяч человек, это 5,3% от всего экономически активного населения, но зарегистрировано в качестве безработных было гораздо меньше, 900 тысяч. Это обычный показатель зарегистрированной безработицы в России. Официальный статус в последние годы решает получить 23% только от тех, кто остался без работы. Это уже отчет Министерства труда за 2015 год. Ну и причина этого недовольства величиной пособия по безработице. Размер этого пособия не менялся с 2009 года, сейчас варьируется от 850 рублей до 4900 рублей в месяц.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Доля граждан, которые говорят об экономическом кризисе, снизилась до 72% против 78-79% в марте-июне. Об этом сообщает ФОМ. Фонд «Общественное мнение». По словам опрошенных респондентов, кризис в России проявляется в инфляции, росте цен и тарифов, 33% так говорят, снижении доходов и уровня жизни граждан, 29% так говорят, и сокращении рабочих мест и безработицы, 14%. Еще люди видят кризис в слабом развитии сельского хозяйства и спаде экономики в целом, 7%. Ну и опрос был проведен среди 3000 респондентов в 207 населенных пунктах и 73 регионах. С нами сейчас на связи Сергей Хистанов, он советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, о чем говорят вот эти вот цифры? Треть граждан видят в экономике страны кризис.
Ну, эти цифры говорят о том, что с одной стороны большинство россиян на себе ощутили падение реальных располагаемых доходов граждан. С другой стороны, поскольку эта тема обсуждается уже очень давно, вот она немножко как бы набила оскомину, и остота восприятия снизилась.
Угу. А насколько, с вашей точки зрения, опросы отражают реальную ситуацию?
Ну, к сожалению, вот математически абсолютно точного метода определения тех или иных настроений граждан не существует. То есть всегда есть какая-то погрешность. Вот, поэтому, с одной стороны, стоит обращать внимание на опросы, но с другой стороны, надо понимать, что они все-таки не обладают абсолютной точностью. Всегда есть какая-то погрешность.
Сергей Александрович, я обращаю ваше внимание вот на эти цифры. Доля людей, говорящих о наличии кризиса экономического, снизилась до 72% против 78-79% в марте-июне. Чем это обусловлено? Тем, что люди как-то адаптируются, уже свыкаются, как-то меняют расходы или что?
Скорее всего, здесь имеет место чисто психологическая адаптация, а именно, когда люди долго, постоянно говорят об одном и том же предмете, естественно, его восприятие притупляется, и с точки зрения ощущений, а опросы передают прежде всего ощущения граждан, не столько объективную реальность, сколько именно вот то, что люди чувствуют, да. Вот, вот это вот ощущение делается более мягким, что, собственно говоря, и зафиксировали опрос.
Тенденции какие-то вы можете здесь спрогнозировать? Например, через там 3 месяца, ну, с такой частотой, видимо, проводятся вот эти социальные опросы. Какая картина может быть?
Ну, во-первых, хотел бы отметить, что исследовать такого рода вещи чаще, чем раз в квартал, бессмысленно, поскольку эти характеристики, в общем-то, глобально, они меняются медленно. Вот. С другой стороны, скорее всего, после того, как пройдут выборы, они у нас уже скоро, скорее всего, некоторые макроэкономические характеристики после выборов ухудшатся. Это обычная практика, она довольно характерна для большинства стран, что перед выборами монетарные власти стремятся немножко поддержать с точки зрения макроэкономики, в общем-то, граждан, предприятия. Вот как только этот фактор перестанет действовать, скорее всего, мы немножко просядем, хотя, в общем-то, ждать какую-то катастрофу оснований тоже нет.
Понятно, спасибо. Сергей Хистанов был с нами на связи, он советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». Это была программа «Поток», далее информационный выпуск, потом открывается кабинет психолога. Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера.